Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Добрый вечер, дорогие друзья. В очередной раз пришла пора неофиту задавать свои не всегда умные, не всегда глубокие, но всегда, поверьте, искренние вопросы тем золотым людям, которые приходят в светлую студию «Радио Веры». И сегодня я приветствую здесь человека, с которым мы не виделись, сколько, отец Андрей? 2-3 месяца.
Да, да.
В последнее время отношение к неделям и месяцам как-то немножко, с учетом всех этих историй с пандемией, стирается понимание того, сколько прошло времени. Последние 2 года пролетают как-то совершенно незаметно. Мы, может быть, однажды поговорим о том, как вообще изменило нас это время. Меня вот оно точно сильно изменило, и жизнь изменилась, и работа изменилась. Какие изменения в вашей жизни, мы поговорим в следующий раз. А сегодня я хочу приветствовать в студии замечательного собеседника, прекрасного священника и пастыря, настоятеля храма Риза Положения в Леонове, преподавателя Московской Духовной Академии, что очень важно, учитывая то, на какую тему мы сегодня будем говорить, протоиерея Андрея Рахновского. Добрый вечер, отец Андрей.
Добрый вечер, здравствуйте.
Здравствуйте. 29 ноября, день памяти апостола Матфея, евангелиста. Сегодня я хочу поговорить с вами в меньшей степени о том, кем был этот апостол и кем он стал, в большей степени о Евангелии от Матфея, которым и начинается четверо Евангелий, если да. я... Видите, да. я неофит, а да. уже что-то знаю, понимаю, да. Но начнем с неожиданного, может быть, вопроса. Не буду лукавить и задавать вопрос: отец Андрей, а кем был этот апостол? Я знаю, что он был сборщиком податей. В сущности, на пару с братом, не самым хорошим человеком в Иерусалиме. Не любили его, и по делам не любили. И когда к нему пришел Спаситель, посмотрел на него и сказал: «Следуй за мной», апостол Матфей раздал все, что он насобирал у людей, вчетверо подтвердив тем самым, что он считает, что он украл эти деньги у несчастных жителей, и последовал за Спасителем. И в этой истории я усматриваю такую жирную параллель с моей любимой историей про Закхея, забравшегося на дерево, тоже сборщика податей. Почему я ее люблю? У меня там есть ряд причин, но самое главное, вот в том доме, в котором мы сейчас с Альчикой живем, с моей женой, напротив стоит дерево, и наши соседи, показывая на это дерево, сказали: «Александр, напротив вашего дома растет дерево Закхея». Вот. Я подумал, что неспроста. Действительно ли история апостола Матфея и история мытаря Закхея — это одна и та же история, как мне кажется?
Вы знаете, вы очень интересно сейчас объединили эти две истории. Хотя, например, там история Закхея рассказывается в Евангелии от Луки, да, как бы абсолютно отдельная история. Вот, вы, очевидно, сделали предположение, которое мы о Матфея не знаем, что его история должна быть похожа на историю Закхея.
Но, знаете, как друзья, вот, чтобы не называть имен. Чтобы Василий Васильевич не называть, он говорит: был у меня друг Петр Петрович, и с ним случился вот такой вот казус. И все говорят: ой, какая история. А Василий Васильевич просто кивает, говорит: ну да, 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 наверное, было.
Ну, я думаю, что, конечно, это как бы разные личности, Закхей и Матфей. И хотя действительно о Закхее рассказывают достаточно подробно, и ему действительно дается очень плохая характеристика в Евангелии, свидетельством этого является отношение к нему людей, которое очень как бы ярко там выражено, и действительно это входит, наверное, в десятку лучших диалогов Евангелия между Христом и кем-то еще. Диалог уже дома между Закхеем и Иисусом Христом, да, откуда мы узнаем как раз, что Закхей хотел вот все отдать и всем все возместить, но все-таки про Матфея сказано очень кратко, что вот он оставил вот свою эту трапезу, ну, вот этот стол свой, где он сидел и, в общем-то, собирал налоги и последовал за Христом. Вот есть ли у этой истории с Матфеем вот такой же бэкграунд, как у Закхея? Остается только догадываться. Вот. Но Исследователи замечают, что для Евангелия от Матфея характерно, знаете, такой подход очень системный. Евангелист Матфей любит какие-то, в хорошем смысле этого слова, шаблоны, да, которые помогают ему строить текст и, скажем так, в сложных ситуациях не думать, а их использовать и излагать материал, особенно там Ветхий Завет. И некоторые видят в этом действительно такой подход финансиста, который не просто как бы пишет до какого-то вдохновения, а он все-таки продумывает систему.
Да? Бухгалтерское мышление.
Бухгалтерский такой подход, он чувствуется. И конечно, в этом смысле нам остается только догадываться, но мне ваша реконструкция по аналогии понравилась.
Но она большей части надумана. Но давайте предположим, а в чем была бы разница между Закхеем, ведь его судьба как бы нам неизвестна. Угу. То есть, смотрите, история Закхея после встречи со Спасителем нам, в общем, неизвестна, ну, просто известно, что он раздал. А история апостола Матфея до того, как он последовал за Спасителем, нам тоже неизвестно. И вот у нас получается история без конца, история без начала. Mm-hmm. Почему я и предположил, что mm-hmm. это, в общем-то, наверное, mm-hmm. одна и та же история, и нам известная целиком. Mm-hmm. Есть ли разница принципиальная, которая позволяет нам утверждать, что друзья — это разные абсолютно персонажи и разные истории?
Ну, понятно, что я вообще, скажем так, в исследовании Нового Завета сторонник минимализма. То есть вот пусть мы будем опираться на что-то очень крупицы информации, но она будет более-менее точной, да, чем будем, скажем так, делать какие-то реконструкции, да, которые, ну, в общем-то, непонятно, как бы, на чем основаны, да, вот. Но тут я хотел бы так сделать такую оговорку, что все-таки не надо думать, что сборщики налогов, мытари, это вот однозначно отрицательный персонаж, персонажи Нового Завета. Все-таки вот евангелист Лука, коль уж мы все равно, скажем, к нему обращаемся, ведь в его изложении что говорил Иоанн Креститель мытарям? Он не говорил им: бросайте свою профессию, как полностью противоречащую, да, вот там, закону Божию. Он говорит: не берите больше положенного вам. А проблема в том, что...
Против коррупции.
Да, да, то есть на самом деле понятно, что профессия мытаря такая как бы взятка емкая была. И более того, что в устройстве того общества налоги собирало не государство, а, скажем, это была одна из повинностей, которые несли как бы люди, то есть это были как бы люди, которым, скажем, муниципальные власти, они давали, скажем так, некий ордер, разрешение на то, что вот ты вот собираешь налоги, сверху спускалась определенная сумма, сколько нужно было налогов собрать. И вот эти мытари в меру своего понимания, скажем так, и умений, они занимались этим сбором.
Ну, то есть это как вот эти частные организации, которые заключают договор с ГИБДД, берут вот эти автомобили, которые фиксируют скорость на трассе, выставляют их там на обочине и собирают вот эти штрафы, отдают их государству, получая за это процент.
Да, вот прекрасные, абсолютно точные аналогии, да, совершенно верно. Вот.
Они мне тоже не нравятся, отец Андрей. Вот не нравится. Мне кажется, что человек высоконравственный не стал. Вот вы бы не стали этим заниматься.
Нет,
и я бы
конечно,
не стал.
Да.
А они вот стали. Мы их не осуждаем, мы все понимаем, да. Лишь бы не было коррупции, и все ездили по правилам дорожного движения. Почему четверо Евангелия начинается именно с Евангелия от Матфея?
Потому что традиционно считалось, что оно хронологически первое. Хотя, допустим, в современных исследованиях есть разные на этот счет мнения. Преобладает точка зрения, что все-таки первым было Евангелие от Марка. Ну, это как бы не является точно доказанным. Это скорее такой кумулятивный эффект, потому что Евангелие от Марка самое короткое. Более того, Евангелие от Марка, оно целиком, его материал присутствует, за редким исключением, кстати, за редким исключением, вот, за исключением там одной притчи, как правило. Вот, весь его материал присутствует у Матфея, и у Луки, как считается, в отредактированном варианте. Вот. Но это просто как бы точка зрения, которая преобладает на данный момент. момент, она не точно доказанная, она как бы по совокупности каких-то как бы факторов, да. Вот, допустим, в древности считалось, что первыми евангелиями были евангелия с родословиями, то есть Матфея, например, и Луки, то есть разные точки зрения это существовали. Вот, не было никакой идейной необходимости во что бы то ни стало Евангелие Матфея ставить впереди. То есть я все-таки смею полагать, что вопреки каким-то таким отвлеченным размышлениям, все-таки Евангелие от Матфея воспринималось, по крайней мере, как хронологически предшествующее всему. Но это очень сложно проверить просто по той простой причине, что для древности вопрос стоит немножечко по-другому. Вот человек что-то написал, да? Но средства распространения книг в то время, они отличались от современных. Это не то, что ты пошел там в типографию, распечатал, и как бы тебя по разным торговым точкам эти книги тебя приняли, или ты опубликовал это в интернете там, или еще как-то, да? То есть мог, например, кто-то написать раньше, а книга другого, ну, было больше денег, чтобы нанять писцов, которые эту книгу переписывали от руки, и она больше распространялась, и создавалось ощущение, что вот это первый. Поэтому вот тут как бы вопрос о том, какая книга первая, вот именно в ключе вот древней истории нельзя вот так ставить. Он немножечко, как бы сказать, в данном смысле, очень через призму нашего времени. Тогда немножко было все сложнее. Поэтому очень трудно определить первенство какого-то из Евангелий. Поэтому мы не знаем, но мне кажется, что логически то, что оно первое стоит, а немножко это соответствует некому историческому процессу, в котором жила церковь. Первая церковь кто? Вот 99% христиан. Это христиане, бывшие иудеи. А Евангелие от Матфея, оно, в общем-то, явное, оно написано для иудейской среды. То есть там, с одной стороны, есть очень много реверансов в сторону иудейского общества, в сторону Израиля, что вот им первым должно быть проповедано, да, что и Христос прежде всего вот к ним обращал свое слово, да. С другой стороны, есть попытки преодолеть вот этот, скажем так, национализм и такое ощущение религиозной исключительности, поэтому там есть слова Христа, они включены, что вот нет, не только, а вот многие народы придут, да, и вот придут к Господу. Да, вот, то есть видим такую некоторую игру со стороны Матфея. Ну и, конечно, это отдельный как бы разговор. Вот, все-таки ученые, это опять-таки скажу, это не то, что такое все с этим согласны, да, но есть очень, очень такое яркое направление исследований, связанное с выявлением еврейского бэкграунда, то есть еврейского прототекста Евангелия от Матфея. Вот, это много интересных открытий.
Вот вы сейчас буквально, как за это мы вас и любим, за систематическую такое вот систематическое мышление, вы написали план нашей предстоящей беседы. Не переключайтесь, друзья.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Вопросы неофита на Светлом радио. Протоиерей Андрей Рахновский, настоятель храма Рицеположения в Лионове и преподаватель Московской духовной академии, я, Александр Ананьев, рассуждаем сегодня в честь Дня памяти апостола Матфея о Евангелии от Матфея, в первую очередь, ну и, конечно, о самом апостоле. Прежде чем я пройдусь по тому списку, который вы озвучили только что, я хочу спросить вас вот о чем. Был ли среди апостолов, причем я понимаю, что я сейчас возвращаюсь вот на ту дорогу, по которой, идя, апостолы спрашивали Спасителя, а вот кто будет сидеть по правую руку, кто будет сидеть по левую руку, и я так вклиниваюсь в их разговор, а кто главный среди апостолов, и был ли главный? Вот у меня есть предположение, что главный апостол Петр, и апостол Матфей в своем Евангелии, он так или иначе на это, ну, как-то косвенно намекает. Действительно ли апостол Петр был главным, и апостол Матфей это признавал?
Да, вы знаете, причем интересно, что все Евангелия, без исключения, они так или иначе говорят, не прямо это как бы декларируя, да, а вот через подбор сюжетов, да, и вот тот облик Петра, который вырисовывается в этих евангельских сюжетах, как будто предполагается, в общем-то, всеми признаваемое первенство апостола Петра. Да, то есть он как некий такой, ну, как сказать, вот...
Камень, на котором
старший брат, и это... Почему меня вызывает это как бы доверие, что, скорее всего, так и было... Да, что какой-то все-таки был старший среди, по-братски, да, но был среди них старший, потому что Евангелие, с другой стороны, вообще не стесняются говорить о недостатках, которые были апостолов. То, что они чего-то не понимали постоянно Иисуса Христа, что какие-то глупые вопросы ему задавали, очень нехорошо себя повели, когда взяли и арестовали их учителя, Господа Иисуса Христа. При том, что у апостолов, вы же понимаете, что все эти Евангелия писались в апостольский век. Два из них вообще написаны апостолами, а другие под прямым, скажем так, влиянием апостолов. Например, Евангелие от Марка, считайте, это Евангелие Петра. И вот как интересно, у апостолов не возникло желания. А вот давайте об этом не будем. Вот что подумают поколения о нас?
Давайте вот это вычеркнем.
Да, вот это не надо. То есть... вся правда сказана, вот это удивительно. То есть, поэтому я говорю, что с одной стороны, когда подчеркивается авторитет Петра, а с другой стороны, не скрывается как бы нехорошая сторона вот слабости и, в общем-то, иногда греховных поступков апостолов. Вот, мне кажется, что вот в целом это вызывает доверие к тексту и к вообще честности апостолов. Не стали они редактировать.
Я так чувствую, что вы отчасти ответили на мой следующий вопрос. Если предположить, что мы ищем главенство не только среди апостолов, но и среди Евангелий, можно ли осторожно предположить, что на первое место, условно, не формально, а условно, можно было бы поставить Евангелие от Марка, поскольку оно ближе к Петру, главному из учеников Спасителя?
Мне кажется, да. И если, в общем, да, вот мыслить как бы в том русле, как вот мы сейчас начали, да, это интересно. Я, кстати, об этом не думал, правда, я сейчас не для передачи это говорю. Вот, действительно, да, поскольку Петр главный, а, в общем-то, вся церковная как бы древность, да, она свидетельствует, вот ранние христиане, действительно, вот устойчиво было предание, что Марк был тесно связан с Петром, и, в общем-то, его... Евангелие — это вот то, что записано со слов Петра.
Давайте отступим на секунду от апостола Матфея, и поскольку уж мы заговорили об апостолах, одним из моих самых любимых, если так можно выразиться, является апостол Фома. В силу своей детской непосредственности, в силу способности на какое-то дерзновение, на которое другие апостолы бы, наверное, бы и не решились. Насколько я понимаю, я знаю, что есть Евангелие от Фомы. По крайней мере, оно было обнаружено. В связи с этим два вопроса. Первое. Есть ли документальное подтверждение, уверенность, что это Евангелие действительно принадлежит перу, образно говоря, самого апостола Фомы? И второе. Почему же оно не принимается вот пятым Евангелием?
Ну, все-таки сейчас не буду вдаваться в дебри вот таких исследований, как бы точных, да, но все-таки по языку, по подаче материала, по прям идеям, которые включены в Евангелие Фомы, вот все-таки признается, что это более позднее произведение, то есть это произведение второго века. Вот. Да, действительно, в Евангелии от Фомы очень много пересечений с Евангелиями и прежде всего с Евангелием от Матфея. Это очень важно, они очень... То есть там буквально огромное количество содержится прямых цитат, и всегда, когда исследуют Евангелие от Матфея, всегда параллельные цитаты из Фомы обязательно приводят для сравнения.
То есть сомнений нет, что это Евангелие от Фомы?
Есть. То есть мне кажется, что богословие Евангелия от Фомы, оно, конечно, не евангельское. То есть там видны отчетливые следы влияния гностических сект и направлений. Поэтому это псевдоэпиграф. Но в этом псевдоэпиграфе действительно содержится подлинный евангельский материал. Наряду, конечно, с какими-то выражениями, фразами и самим как бы подходом, который, ну, в общем-то, не свойственен был христианской общине. То есть все-таки там присутствует вот эта идея, эзотерическая идея, да, вот некого все-таки круга посвященных, она там есть. Там есть какие-то, скажем, упоминания о неких там, скажем так, философах, что в Евангелии мы вообще не встретим. Это очень странно для палестинского как бы контекста, да. И если вот, в общем-то, быть начитанным в гностическом русской литературе, да, и вы понимаете, что, да, знаете, вот недавно кто-то стал составлять такой как бы словарь человека, вот можно определить точно, ходит ли он на всякие тренинги личностного роста, там, и так далее. Там характерные такие там фразы, там, не знаю, там, я вас услышал, там, вселенная дает, там, или что-то там, побудь с этим, да, вот, ну, такие всякие вот фразы, вот, которые могут показать, что человек, ну, читает какую-то, скажем, популярную психологическую литературу определенного направления. Так вот, характерные маркеры вот такие для гностической литературы, они содержатся и в Евангелии от Фомы. Поэтому, конечно, как бы нам ни хотелось, увы, это не текст Евангелия Фомы.
Но вы, тем не менее, знакомы с этим текстом,
да,
вы
конечно.
Его читали. А где он был обнаружен и при каких обстоятельствах?
Сейчас, дай бог памяти, это где-то вторая половина 20 века, кажется, 70-е годы, находки в местечке Наг-Хаммади, по-моему, вот там было обнаружено Евангелие Фомы.
Вопрос. Я не читал Евангелие от Фомы, думаю, что наши слушатели в большинстве своем тоже, учитывая зыбкое сознание неофитов, людей, в общем, не столько образованных, сколько вы, и отсутствие равновесия в понимании всего. Советовали бы вы читать это Евангелие или, ну, его от греха подальше не надо?
Нет, мне кажется, что все-таки Евангелие Фомы нужно прочитать. Хотя бы потому, что иногда говорят, что вот, извините, но почему-то церковь из каких-то там, не знаю, корыстных или прочих идейных, идеологических соображений там не включила Евангелие Фомы, там, объявив его и, там, каким-то неправильным, еретическим, там, не знаю, как, не знаю, там...
Апокрифом.
Апокрифом, чуть ли не как, там, не знаю, сталинцы Троцкого, да, отлучили, а вот, значит, христиане, а просто для сравнения, то есть, если почитать Евангелие канонические, Евангелие Фомы, даже не специалист, вот интуитивно, по крайней мере, это абсолютно разная литература.
Угу.
Хотя бы для этого. Вот. А так, в общем-то, ради истории изучения древнего христианства очень нужно, обязательно нужно прочитать.
Когда мы берем в руки книгу, мы имеем всегда в виду не только то, что там написано, и не только то, кем это написано, но и, пожалуй, самое главное, для кого это написано. И когда писатель создает там роман, рассказ, он понимает, что вот для Фейсбука я вот буду писать вот так вот, для детей я буду писать вот так вот. Я немножко представляю себе, для кого и для чего писал Евангелие апостол Матфей. Обращаясь к народу, который мог признать Спасителя Спасителя, но не признал и отверг его.
Ну, я все-таки, я как бы, если говорить более точно, все-таки речь идет о части народа. О части народа. Ведь то, что сам по себе писал как бы Матфей для иудеев, он писал даже не сколько для их обращения, а он в Евангелии в том числе, это нельзя бросать со счетов, вот, он излагал взгляд на Христа ранних христиан из иудеев. То есть он излагал взгляд христианской общины, вот, их понимание учения Иисуса Христа. Тут я хочу сделать как бы оговорку, чтобы мне не сказали, что, а что же он не учение Христа, а взгляд излагает. Нет, мы же понимаем, что из всего того, что говорил и делал Иисус, все-таки евангелист Матфей делал определенную подборку. То есть он не искажает, понятно, слова Иисуса Христа, но отбирает то, что все-таки было созвучно той аудитории, к которой не просто обращался, а он жил в среде этих людей.
Причем давайте отметим, что это Евангелие писалось на древнееврейском.
Я тут скажу осторожно, опять-таки, скажем так, ученые, которые нашу беседу как бы услышат, да, чтобы они думали, что мы здесь как бы таким занимаемся, ну, не знаю.
Но они уже полчаса смеются надо мной.
Да, фальсификацией как бы истории, да, то есть есть направление научных исследований, очень плодотворное, да, которое занимается реконструкцией именно еврейского текста Евангелия, подчеркиваю, даже не арамейского, а еврейского текста. Для этого есть свои резоны, как и есть резоны у тех, кто спорит с этой точкой зрения. Но могу даже такой простой, допустим, пример привести. Вот. Почему мы говорим «Отче наш, который на небесах», а не «который на небе»? Множественное слово «небеса» — «шамаем» по-еврейски. Оно в еврейском языке используется в множественном числе. Вот почему?
Если вы меня спрашиваете, у меня нет, боюсь ответа. Я могу
почему
предполагать?
Молитва «Отче наш» у нас «небеса» во множественном числе? Потому что в еврейском языке оно множественного числа. Вот в греческом, например, оно единственного числа. Уранос — небо можно. «Отче наш, который на небе». Можно было сказать по-гречески. А по-еврейски — который на небесах. Ну, это самый такой элементарный пример.
Слушай, а у нас нет объяснения, почему на небесах, а не на небе, но раз так написано, мы так говорим.
А мы говорим так, потому что если Христос произносил эту молитву на еврейском языке, то он мог сказать только на небесах во множественном числе, никак по-другому. И то, что в Евангелие это вошло в такой форме, означает, что изначально Христос говорил это на еврейском языке.
Давайте сейчас прервемся на минуту, у нас полезная информация вот в эту минуту на Светлом радио, а через минуту продолжим разговор и о том, кому адресовал и с какой целью, самое главное, вот свое Евангелие апостол Матфей, как мы должны его воспринимать, вот мне очень интересно, если оно писалось не для меня и не для нас, а для еврейского народа, то, может быть, и мне надо как-то иметь это в виду и сказать, ну, вот это не совсем для меня, но спасибо. Я не понимаю. Да. Да. И еще мне хочется отдельно поговорить, ну, в качестве анонса, о том, чем Царство Божие отличается от Царствия Небесного.
Хорошо.
Об этом и многом другом через минуту на Светлом радио. Не уходите далеко.
Светлый вечер. На радио «Вера».